Не то ли же это значит, что и сказанное апостолом «Мир Божий, превосходяй всяк ум»? Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Мы безошибочно определим смирение, если скажем: «Смирение есть непостижимое действие непостижимого мира Божия, непостижимо постигаемое одним блаженным опытом». К составлению такого определения смирению мы имеем руководителем самого Господа. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, — сказал Господь, — и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28 и 29. Преподобный Иоанн Лествичник, объясняя эти слова Спасителя, говорит: «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, но от меня, то есть из моего в вас пребывания, осияния и действования. Я как кроток есмь и смирен сердцем, и помыслом, и усвоенным образом мыслей. И обрящите покой от браней и облегчение от страстных помыслов душам вашим». Слово 25, главы 3 и 27. Это научение деятельное, опытное, благодатное. Далее в слове о смирении святой Иоанн Лествичник, исчислив разные признаки смирения, которые могут быть известны и постижимы не только обладателю сего духовного сокровища, но и его присным и друзьям о Господе, присовокупляет: «Имеются признаки для обладателя этого великого богатства, смирения, в душе его, по которым он может познать, что соделался обладателем смирения, превысшие всех вышесказанных. Ибо те все, за исключением этого, могут быть усмотрены посторонними зрителями. Ты уразумеешь и не обманешься, что в тебе это преподобное смирение присутствует по множеству неизреченного света и по несказанному рачению к молитве». Святой Исаак Сирский на вопрос, какие отличительные признаки смирения, отвечал: «Как возношение души есть ее расточение, понуждающее ее парить посредством производимого им мечтания и не препятствующее ей воскрыляться облаками своих помыслов, на которых она обтекает всю тварь. Так, в противоположность возношению, смирение собирает душу в безмолвие. При посредстве смирения душа сосредоточивается в себе самой. Как душа неведома и невидима телесными очами, так смиренно мудрый не познается, находясь среди людей. Как душа сокрыта внутри тела от видения человеками и от общения с ними, так истинно смиренно мудрый не только не хочет быть видим и понят человеками по причине своего удаления и отречения от всего, но даже он желал бы и от самого себя погрузиться внутрь себя, жительствовать и пребывать в безмолвии, вполне забыв прежние свои помышления и чувствования, соделаться каким-то несуществующим и не начинавшим существовать, даже неизвестным для самой души своей. Такой, насколько сокровен, скрыт и отлучен от мира, настолько весь бывает в своем владыке». Слово 48. Какое это состояние, как не состояние, производимое благодатную, умную, сердечную и душевную молитвою? Можно ли пребывать в Господе иначе, как не соединяясь с Ним чистую молитвою? В этом же слове помещен ответ святого Исаака на вопрос, что есть молитва. Святой сказал: «Молитва есть упразднение и праздность мысли от всего здешнего, и сердце, совершенно обратившее взоры свои к уповаемому будущему». Итак, не то ли же по действиям и последствиям и истинная молитва, и истинное смирение? Молитва есть мать добродетелей и дверь ко всем духовным дарам. Тщательную, с терпением и понуждением себя совершаемую внимательную молитвою приобретаются и благодатная молитва, и благодатное смирение. Податель их – Дух Святой, податель их – Христос. Как им не быть столько сходственными между собою, когда источник их один? Как из такого источника не явиться всем вообще добродетелям в чудном согласии и соотношении между собою? Внезапно они являются в том христианине, во внутреннюю клеть которого вошел Христос, для внимания плачу заключенного в клете и для отъятия причин плача. «Молитва есть мать добродетелей», — сказал преподобный Марк Подвижник. «Она рождает их от соединения со Христом». Слово о думающих оправдаться делами, глава 35. Святой Иоанн Лествичник назвал молитву «матерью добродетелей», а смирение – губителем страстей. Слова 25 и 28. Надо объяснить и сделать сколько-нибудь понятным соединение ума, души и тела для неощущавших его, чтобы они познали его, когда оно, по милости Божией, начнет проявляться в них. Это соединение вполне явственно, вполне ощутительно, не какое-либо мечтательное или усвояемое обольстительным мнением. Оно может несколько объясниться из противоположного состояния, в котором обыкновенно все мы находимся. Противоположное состояние – разделение ума, души и тела, несогласные их действия, часто обращающиеся в противодействие одного другому. Есть горестное следствие нашего падения в праотцах наших. Преподобный Симеон Новый Богослов называет такое состояние нашего естества раздранием его. Слово третье. Кто не видит в себе этого разногласного действия? Кто не ощущает внутренней борьбы и производимого ею мучения? Кто не признает этой борьбы, этого мучения, часто невыносимых, нашим недугом, признаком, убедительным доказательством падения? Ум наш молится или находится в размышлении и намерении благочестивом, а в сердце и теле движутся различные порочные пожелания, различные страстные стремления влекут с насилием ум от его упражнения и по большей части увлекают. Самые телесные чувства, в особенности зрение и слух, противодействуют уму, доставляя ему непрестанные впечатления вещественного мира. Они приводят его в развлечение и рассеянность. Когда же по неизреченному милосердию Божию ум начнет соединяться в молитве с сердцем и душою, тогда душа сначала мало-помалу, а потом и вся – начнет устремляться вместе с умом в молитву. Наконец устремится в молитву и самое бренное наше тело, сотворенное с вожделением Бога, а от падения заразившееся вожделением скотоподобным. Тогда чувства телесные остаются в бездействии, глаза смотрят и не видят, уши слышат и вместе не слышат. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово 10. Тогда весь человек бывает объят молитвою. Самые руки его, ноги и персты, несказанно, но вполне явственно и ощутительно, участвуют в молитве и бывают исполнены необъяснимой словами силы. Человек, находясь в состоянии мира о Христе и молитвы, недоступен ни для каких греховных помыслов. Тот самый человек, для которого прежде всякое сражение с грехом было верным побеждением. Душа ощущает, что приближается к ней супостат, но молитвенная сила, ее наполняющая, не попускает врагу приблизиться и осквернить храм Божий. молящийся знает, что приходил к нему враг, но не ведает, с каким помыслом, с каким видом греха. Сказал святой Иоанн Лествичник: «Уклоняющегося от меня лукавого не познах. Ниже, как он приходил, ниже для чего приходил, ниже, как отошел, но в таковых случаях пребываю без всякого ощущения, будучи соединен с Богом ныне и всегда». Псалом 100, стих 4. Лествица, слово 29, глава 10.